Всем привет, это YouTube-канал «Но медиа из России». Меня зовут Василий Полонский, и сегодня мы будем обсуждать теракт в Крокус-Сити-Холле, его последствия, в том числе пытки тех самых террористов, которых поймали. Сегодня у нас в гостях военный обозреватель Валерий Ширяев. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с первого вопроса про тактику. Очень много писали о том, что террористы были очень подготовлены, тактика явно спланированная с точки зрения военного дела. Действия спецподразделений, ваша какая оценка действий террористов?
Это отдельная сфера вооруженной борьбы, но не военное дело в чистом виде. Здесь есть свои нюансы, очень важные. Тактика теракта, если мы говорим о террористах именно, а не о подразделениях антитеррора, она всегда отстраивается от объекта теракта, который всегда диктует, очень серьезно изменяет способы применения, значит, вооруженной силы и специалистов, не специалистов, в общем, террористов на объекте. То есть, если у вас стадион, это одна тактика, если у вас магазин, другая, если у вас аэропорт, совсем другая. Вот, поэтому здесь все отталкивалось вот, у планировщиков, те, кто этим занимались, все, они отталкивались, конечно, от самого здания, от объекта, от его удаленности, от мест, откуда выдвигается группа антитеррора. Значит, была выбрана схема теракта, которая учитывала личные особенности террористов и предельно низкий уровень базового образования. Это были люди неквалифицированные, не способные осуществить сложный в несколько этапов зависимых друг от друга, разных поворотов сюжета, плана. То есть для них была избрана самая простая схема, и это общеизвестно из системы управления, из науки об управлении, что наиболее простой замысел имеет наибольшие шансы успеха. Вот. И здесь был выбран действительно самый простой замысел, который привел к полному успеху. Так далее. То есть в качестве элементов теракта, важнейших, да, было избрано само здание. Вот, это очень сложное здание со сложными, так сказать, переходами, запутанными. Не всегда люди в нем ориентируются, даже когда просто приходят на концерт. Вот, а уж когда паника и пожар, ну, тем более. Сразу надо сказать, что, видимо, главной задачей был максимальный медийный отклик от теракта и максимальное количество погибших, причем погибших в таких в отчаянных условиях, пожар, задымление. Вот. Это не падение самолета, там, когда все гибнут мгновенно. Вот. И вот они, те, кто планировал теракт, они все учли именно так, чтобы предельно простыми способами добиться максимального эффекта. И действительно, автоматическое оружие, которое применяли террористы, оно использовалось в качестве создания первичного эффекта. Много людей погибло от огнестрельного оружия, мы это знаем. Но уже сейчас, когда объявляют первые результаты медицинской экспертизы, первую, извините, как такое выражение, статистику, то выясняется, что от пожара, задымления и давки погибло больше уже людей, уже сейчас, значительно больше, чем людей, которые погибли от огнестрельных ранений. Именно вот на это была сделана ставка. Необходимо было спровоцировать первоначальную волну паники, загнать людей внутрь, так, чтобы они вынуждены были искать выходы и устроить пожар. Даже не пожар, который там охватил мгновенно все здание, а очаговые поджоги в разных местах. Этого уже было достаточно. Вот, для того, чтобы дальше все покатилось по накатанной. Они ведь уехали довольно быстро, мы сейчас уже знаем, по минутам, да, а гибель людей все продолжалась, и продолжалась, и продолжалась. Уже они неслись куда-то там в сторону, на юг, в своей машине. Уже там группы антитеррора прибывали на место, а люди все продолжали гибнуть. Этот теракт я расцениваю как полностью успешный.
Хочется по поводу террористов немножко поговорить. Очень много тоже в соцсетях обсуждали стрельбу. Кто-то называл эту стрельбу, которую мы видим на видео, профессиональной. Кто-то говорил, что они стреляют очередями и одними патронами. А вы, как военный человек, вам показалось их действия с точки зрения, как они обходились с оружием, что эти действия были профессиональными?
Ну, я бы не назвал себя военным человеком. Человек, имеющий военный опыт.
Да.
Так можно сказать. У нас у всех, и у вас, и у меня, и у любого там наблюдателя, на руках один и тот же набор видео и фотографий, один и тот же практически, который все смотрят и все делают разные выводы. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в комментариях принципиально противоположны, диаметрально противоположные выводы. Одни говорят, что это профессионалы, другие говорят, что это абсолютно не профессионалы. Ну, конечно, каждый исходит из личного опыта и познаний, но тем не менее, я хотел бы обратить внимание на другую вещь. У нас этих секунд видео минимальный набор. 18 минут шел теракт. Они ведь начали стрелять до захода. Они начали стрелять еще на площадке, ну, на улице. 18 минут шел террористический акт. Вот, вернее, не террористический акт, а они присутствовали. 18 минут, да? И из них считанные секунды мы можем видеть только, как они двигаются. Поэтому это недостаточное количество информации для любого исследователя, чтобы сказать, как там они были, насколько они были профессиональны или непрофессиональны. Людям, которые говорят, я вот глазом бросил взгляд и сразу говорю, это профессионал, или там наоборот, да, и так далее. Этим людям не верю. Потому что в условиях стресса, в условиях тяжелого стресса, уж не важно, какие там наркотики они глотали, если они их глотали. Вот. Все равно сердце колотится, глаза мечется. Если ты даже в этом зале был 2-3 раза на рекогносцировке, перед этим ходил на разные концерты, изучал обстановку и так далее, все равно это первый раз в жизни у тебя, это все заново. И ты волнуешься, как бы ты там себя ни вел. И поэтому могут быть и совпадения, там, два человека в одно место пошли одновременно. А может быть, один пошел, а второй со страху на ним побежал. Просто его сопровождал. И такое возможно, да? А это вовсе не какая-то тренированная двойка, которая выдвигается, значит, после длительного периода обучения в лагере террористов, где-нибудь там в Пакистане, где-то научили вот так двойками двигаться. Вовсе не обязательно. Ведь у вас же 3-4 секунды всего лишь, двойка-то движется. Нет, этого недостаточно. И люди, которые говорят, что им вот этих 5 секунд достаточно, чтобы определить, вот как в стрессе ведутся люди, их квалификацию, я их считаю шарлатанами.
Хочется поговорить про причину такого позднего приезда силовиков туда, потому что, во-первых, до конца все не понимают, через сколько, во-первых, они туда прибыли, ну, в общем, есть какое-то общее число. Но в любом случае, как вам кажется, может ли быть причиной того, что силовики так долго ехали, тем, что Крокус находится на границе Москвы и Московской области?
Подразделение антитеррора, ну, в самых развитых странах, которые сталкиваются с терроризмом чаще всего, да, их все равно очень немного. Террористических актов, они не каждый день происходят. Такие команды держат, они очень дорогие, обучение очень дорогое. Если мы посмотрим программы обучения Великобритании, США, в России, мы поймем, что они отличаются там друг от друга, но в целом все-таки они очень похожи, действительно. Это очень дорогие команды. Ну, скажем, что СОБР вот в Росгвардии, там только офицерские должности, только, а уж ФСБ это прям с КГБ СССР еще, все только офицеры. Да еще вдобавок ко всему, там есть разные специализации у людей, на которые их натаскивают. Это постоянные тренировки, ну, наверное, не выдам большого секрета, где находится все. В Балашиху съездите на окраине и посмотрите, какие грандиозные площади отданы под тренировочные полигоны. Да и в Советском Союзе это было уже, тогда еще с размахом это все начинали строить. А в России засвела Грещиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Мутный глаз». По субботам и по воскресеньям в ресторан народ идет грубой, среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон, их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Вот тогда еще эта песня родилась, когда уже тогда было понятно, что это элитные все-таки войска, и очень дорогие. Поэтому Да, действительно так. В нашей столице, в каждом районе, есть вооруженная группа, вооруженный отряд полиции. Это или ОМОН, при ОМОНе вооруженный отряд, или в ГУП охрана и так далее. Ну, то, что называется в шаговой доступности. Казалось бы, вот бери и вот направляй и так далее. Но тем не менее, когда происходит теракт, неквалифицированные действия вот, какого-то силовика и так далее, может привести к катастрофическим последствиям. Я вам напомню и нашим всем зрителям такой эпизод, когда во время захвата школы в Беслане был создан штаб, и уже довольно длительное время подготовился план штурма. Значит, и там были очень квалифицированные все люди, которые должны это были сделать. Не был создан периметр, внешний периметр, который бы не пропускали никого. То есть это так называемая зона отчуждения. Категорически ни один человек, там гражданский, не гражданский, вообще никто туда, к школе не должен подходить ближе, чем на дистанцию, которую определил штаб. Этого дела не было. И там были горячие головы отцы детей, которые попали туда. Язык не повернется их осудить. Значит, они... Значит, предлагали свою помощь, многие из них добыли где-то оружие, ходили с автоматами и так далее. И в какой-то момент критически эти отцы вдруг вызвали ситуацию, которая стала развиваться по сценарию самовозбуждения. Началась стрельба, потом еще больше стрельба, и все, и полыхнуло. И в результате многие сотрудники ФСБ, ну я имею в виду группу антитеррора, бежали на штурм, не успев надев бронежилеты. И штурм пошел совершенно по непредсказуемому сценарию. Никто к этому не готовился. Какова вина сотрудников штаба, которые это оцепление не обеспечили, в том, что погибло столько детей? Не знаю. Это невозможно подсчитать. Но то, что это так, это точно совершенно. Поэтому мы не можем, если у вас пришел сигнал о том, что огромное здание в огне, там внутри люди, и, судя по всему, террористы, и мы не знаем, есть ли заложники, нет ли заложников, никто же не знает, что террористы уехали еще, понимаете, вот в чем дело. Вы не можете туда отправить ОМОН, просто ОМОН. Вы должны туда отправить вот этих людей, которые, по крайней мере, зайдут, произведут разведку. И, кстати говоря, насчет разведки, важный момент. Во многих комментариях встречается, что вот они зашли через полтора часа. Никто не знает, когда они зашли после приезда. Что вот они приехали, потом еще полчаса туда-сюда топтались, не знали, чего делать. Нет, скорее всего, уже люди работали внутри здания. Просто об этом рассказывать никто не будет. Потому что и пожарные точно так же осуществляют разведку. Сначала приезжает пожарная команда, двое там или сколько отделения заходят, смотрят, очаги считают и так далее, докладывают изнутри. Вот я думаю, что разведка-то была внутри уже, на самом деле, давно. Это может быть не такой важный эпизод. Вот именно на основании этого вот опыта я могу констатировать, что нельзя, не можем мы поручить, и никто не может поручить вооруженную борьбу вот в таких обстоятельствах людям, ну, просто с оружием. Вот просто милиционер, вот у него есть полицейский, у него есть оружие, вот иди на что. Нет. А если так, то тогда все упирается в места, откуда выдвигается на штурм группа антитеррора. Места эти не секретные для специалистов. Я называть их в эфире не могу, это уголовная статья. Вот сразу. Но далеко. Но далеко, сразу скажу. И это сыграло свою роль. То есть здание было выбрано не просто так. Оно было выбрано максимально удаленно от мест, откуда выдвигались группы антитеррора. И что интересно, действительно, вот вы сказали, административное деление. Сколько раз мне наши же вот новостники, журналисты рассказывали, что при всяких эпизодах криминальных в районе этого круга Сити-Холла все время возникают разборки между полицией области и полицией Москвы, кому принадлежит, в смысле, чья сфера ответственности вот этот эпизод, да? И также точно на грани стоит это здание. И вполне могли быть административные взаимопонимания. Кто ответственный? То ли это подмосковный СОБР, то ли это московский там, центр специальных ЦСН, ФСБ там, и так далее. Всякое могло быть. И это тоже могло быть частью плана. Вот это вот, потому что мы совершенно четко наблюдаем опоздание катастрофическое. Провал. С точки зрения результатов, теракт удался. С точки зрения результатов, мы видим, что они уехали. Все, что им надо, они сделали. Никто им не помешал, никто не предусмотрел, никто не пресек. Все. Никаких профилактических мер. А если теракт полностью пошел по сценарию самих террористов, значит, можно его оценить как успешный. Ну, какая еще другая логика у меня? В таком случае здесь встает вопрос о времени прибытия на месте команд антитеррора.
Хочется про версии террористического акта поговорить, потому что их есть несколько. Одна из них, которую сейчас и продвигают и пропагандисты, и представители от государства, хотя они пока воздерживаются прямо от четких оценок, но все равно мы слышали, как глава ФСБ, что он отвечал журналистам и так далее. В связи с этим у меня вопрос. С точки зрения почерка, может ли быть это ГУР или СБУ Украины?
Акты диверсии, которые агентура ГУР и СБУ произвели на территории России, исчисляются сотнями. Акты саботажа. Акты диверсии с внесудебными убийствами десятками. Резонансные акты убийств, которые имели большой в прессе, так сказать, отклик, до десятка. У всех у них одна и та же метода. Выслеживается человек отдельно, конкретный персонаж, за ним идет наблюдение, выстраивается схема покушения. Это либо минирование, либо расстрел в темном месте, как говорится, из пистолета человека добивает вот так вот. Или в безлюдном месте, так скажем лучше, в безлюдном месте. Как, например, убили бывшего командира подводной лодки в Краснодарском крае. Примерно вот так. Но это всегда конкретный персонаж, за которым охотятся, изымают фамилию и так далее. И это всегда либо подрыв, либо расстрел. Ничего другого нет. Здесь мы имеем совершенно противоположную, картину, абсолютно не совпадающую с украинским опытом. Самое главное другое. Вот давайте мы с вами... Вы украинец, а я обвинитель, русский. Вот вы сделали теракт. Но, как утверждают наши пропагандисты, вот так в обход. То есть вы кого-то наняли, среди исламских фундаменталистов, и они устроили в Москве теракт. И вот теракт устроился, но никто в мире не знает, что это украинский теракт на самом деле. Можете ли вы сказать, а это я, украинец, я все организовал, вот вам всем?
Навряд ли.
Не можете. Такова ваша схема. Зачем же вы тогда через посредника, да? Не можете. И так до конца жизни, до конца в истории уйдет этот теракт, как теракт, организованный исламскими фундаменталистами. И, может быть, вам и досадно, что ваше участие не отмечено, но тогда какие цели вы преследовали?
Диверсии, чтобы в панике
находился... Удовлетворить личную месть?
Мне кажется, что это сильно изменило настроение и в стране, и особенно в столице России.
Да, но... Это, если мы понимаем, что это не Украина, то никакие цели не достигнуты. Мы сейчас начинаем двигаться в сторону истинной цели. То есть, конечно, какая-то часть спецслужб будет переориентирована на исламских фундаменталистов, так как это должно на самом деле быть. Давно уже должно было быть сделано, но тем не менее. Дело в том, что мы не дошли чуть-чуть с вами сейчас в этих рассуждениях до второго этапа. Полностью перекрыто финансирование украинской армии и бюджета со стороны Соединенных Штатов, 60 миллиардов зависли, вооружение не поступает, снаряды не поступают, и в этот момент вы рискуете. Ведь могут ведь узнать, что все-таки это украинский спецслужбист, вот это все устроил. И тогда что произойдет? Клинч, резкое противоречие между украинским руководством и его ближайшими союзниками по НАТО, причем по всеми сразу. Понимаете? Потому что мы видим за сутки, все, кроме стран Прибалтики, все остальные страны НАТО высказали соболезнования. И тут другой же, мать честна, так это же украинцы. И что будет тогда? Ох, опасная ситуация. Зачем это надо? Я сказать про себя не могу, что это я перевел стрелки на другого. А с другой стороны, риск страшенный. Не дай бог узнают. Ну и к чему рисковать-то? Вот эти мотивы мне непонятны.
Вторая версия, мы ее, мне кажется, ее даже обсуждать не нужно, но просто мне интересен скорее с вами подумать о третьем варианте, потому что ИГИЛ, запрещенная террористическая организация в России, и говорят о Вилаят Хирасани, афганская ячейка, и вот я до нашего разговора прочитал большое количество экспертов, не только на русском языке, по поводу вообще их ситуации сейчас в самом Афганистане. У них, по сути, нету никаких заграничных операций, кроме Пакистана и Афганистана. У них сейчас состояние довольно плохое из-за того, что их война с талибами далеко не выигрышная. И, в общем, они не похожи сейчас на организацию, которая могла бы действовать за границей. И если вот не то самое исламское государство в Афганистане, то кто, с вашей точки зрения, может быть еще третьей какой-то версии?
Ну, знаете, я исламским терроризмом занимаюсь с 1985 года. Поэтому уже давно привык. Мама моя родная, сколько ж через меня, вот через мои глаза, прошло название этих организаций, которые распадаются, создаются, все эти батальоны имени какого-то мученика, потом на три батальона делятся имени какого-то шейха, потом сливаются. Это вот сейчас кажется, ну, более-менее стабильная ситуация. На самом деле нет. Это кипящий слой. Знаете, в физике, в химии есть такое понятие, да? Вот при производстве серной кислоты, сейчас, когда отдельные частицы в воздухе парят, сказать, и взаимодействуют, распадаются или наоборот сливаются, это кипящий слой. И сегодня это ИГИЛ, Вилаят Хирасани, завтра это может быть кто угодно. Надо смотреть на территорию, а не на название даже, я бы сказал. Всего активных приверженцев вооруженных, ну, по оценке, не на самом деле, а по оценке, от 8 до 10 тысяч, не так мало, все они действительно сейчас концентрируются на территориях Афганистана. Они при захвате талибами Афганистана также участвовали в боях с армией президента Гани, с американцами, ну, с коалицией. Они также точно, они находились в состоянии конкуренции. При захвате городов в Афганистане, вот при приближении к Кабулу, да, этому августовскому триумфу, их знамена всегда стояли рядом со знаменами талибов на центральных площадях, на Майдане. Фотографий огромное количество. Он сразу заходит, и здесь же и ИГИЛ. Вот здесь стоит знамя талибов, а здесь же знамя ИГИЛ стоит. Поэтому они все время находились в состоянии конкуренции, и при захвате Афганистана они предъявили, ну, как бы, свои достижения к реализации, потребовали какую-то часть добычи, что называется, а какая добыча на Востоке в таком нищем государстве. Понятно, на руководство какой-то территории, да, ну, с талибами начались конфликты. Значит, они начали против них воевать. Они и раньше их не привечали. Но поскольку главный противник была коалиция во главе с США, значит, таких вот активных боевых действий между ними не шло. А уже после захвата, да, развернулась полноценная в очередной раз гражданская война в Афганистане. Какая уж по счету, не знаю. Десятая. Туда стекались те, кто по разным причинам не мог найти убежище на территории, где был разгромлен ИГИЛ войсками коалиции США или российской армии. То есть Сирия и Ирак. Да, действительно, они приехали. Но, и тем не менее, до сих пор на территории Сирии, на территории Ирака их приверженцы есть. Многие живут на конспиративной основе, некоторые открыто, по-всякому. Вот, но они есть. Сказать, что полностью весь Ближний Восток очистился от исламского государства, мы не можем. Есть оно там. Все равно. Но самое главное, что все сейчас исходят из, ну не все, но большинство комментаторов исходят из твердого убеждения, что это деяние дело рук исламского государства Вилаят Хирасани. Я исхожу из того, что это некие исламские фундаменталисты, но я не знаю их точно, их принадлежности. Меняет ли это что-нибудь? Вот, для меня ничего не меняет. Вообще ничего не меняет. Ну, мы знаем, что это исламский... Какая тебе разница сейчас? Могут ли они менять тактику? Вот они все время брали заложников, а теперь они не берут заложников. На самом деле, они всегда не брали заложников. Но бог с ним. Да? Они брали заложников, а сейчас они не берут заложников. Могут поменять так.
Ну вот тут тоже вопрос большой, потому что именно афганская ячейка, отличительная черта заключалась в том, что у них подрывы в большинстве своем. То есть вот в Афганистане боевые действия, иногда прямого столкновения, но в основном их террористические акты — это подрывы, подрывы мечети были и так далее. То есть это совсем другой подход с точки зрения того, что мы видим тут, но понятное дело, что и тактика может у террористов...
Вот вчерашний взрыв в Кандагаре, например, да? Нет, в Герате, в отделении банка. Узбек, родившийся и выросший на территории Узбекистана, да, взорвал себя, и там еще 20 человек погибло. Вот очередной теракт в исполнении исламского государства Вилайт-Хасан. Если у тебя нет возможности гарантированно найти смертника, который не передумает и подорвется на территории вот этого огромного зала, ты нанимаешь тех, кто у тебя есть под рукой. А это оказались вот эти вот люди. Если тебе нужен очень мощный по отклику медийного теракт с большим количеством погибших, ну, такие жестокие вещи говорят, что сделать, тебе нужен не один смертник. Не один. Минимум пятерка в разных местах.
Да, не буду продолжать этот спор.
А если ты нанимаешь просто людей с автоматами, которые стреляют и загоняют людей, у них еще есть возможность уйти. Почему? Тактика может измениться.
Давайте немножко перейдем к нашим силовикам. Сейчас тоже существует такая в обществе претензия, что вы последние годы, обращение к силовикам, гонялись за оппозиционерами, свидетелями Иеговы, террористической организацией Хизбут-Тахрир, которая ни одного террористического акта не совершила на территории России. Ну, в общем, ко всем таким подобным, но не занимались реальным террористом. Как вы относитесь к такой претензии к силовикам?
Контрразведка — это организация, которая борется с людьми, борющимися против конституционного устройства государства, либо там, против его основ, используя конспиративное существование, то есть тайная организация. Поэтому и контрразведка вынуждена работать тайными методами. Что стоит на одной доске. Дальше, ну это общий принцип. Вот. А дальше уже возникает специализация. Контрразведка должна быть та, которая борется на этих принципах с крупными организациями, занимающимися торговлей наркотиками, наркотрафиком, да? Потому что там все только на конспиративной основе. С террористическими организациями, которые работают на идеологической основе, с организациями, которые представляют тяжелейшую угрозу для психического, физического здоровья гражданина, я имею в виду изуверские секты и так далее, это в первую очередь для Соединенных Штатов важно, а не для нас. Вот. Там тоже все на конспиративной основе. Там, где тайна, там, где все негласно, там контрразведка. Если мы посмотрим структуру советской контрразведки, она точно такая же. Вот. Поэтому существует специализация. И, конечно, какой-то отдел есть, которому вменена в обязанность наблюдение за религиозными организациями и так далее. Вот они выбрали себе легкую добычу. Это людей, которые отказываются переливать кровь. Там, да? И так далее. Это действительно легкая добыча. Нет у них особого поля деятельности у этих оперативных сотрудников. И так далее. Есть оперативные сотрудники, которые занимаются там, чистой контрразведкой, наблюдением за посольством, скрытием посольских кодов и так далее. Это отдельно. Есть отдельный большой кусок, это антитеррор. Да, целый центр существует, который борется против всех, кто строит свою политическую деятельность на основании практики терроризма. И здесь произошел странный перекос. Ну, для меня странный, как для человека, который наблюдает за процессом очень долгие годы. Вот уже 2 года. Сначала не быстро, а потом все чаще и чаще террористы стали законодательно, через решение судов, записывать людей, которые к террору отношения не имеют. Есть такое некое клеймо, ну, я имею в виду иммигрантов, которые борются против продолжения специальной военной операции. Те, кто, это наиболее активные, наиболее авторитетные люди. Их записывают в экстремисты. Но есть такая бюрократическая особенность. Если ты человека записал в террористы, ты автоматом заводишь на него дело. Не может он у тебя числиться официально, вот там признан, все, по суду, он находится за границей, ты его не контролируешь, значит, ты должен дело. Но если у тебя дело оперативной разработки заведено здесь, на него нужен, хочешь ты, не хочешь, для его ведения, нужен личный состав, то есть оперативные сотрудники, которые ведут дело. Даже если ты, ну, чисто формально, чтобы наказать человека, как-то его там поставить в такое положение, чтобы у него было меньше приверженцев, там, да, политика, объявляешь террористом, то в любом случае ты заводишь дело, и у тебя и оперативный состав на это отвлекается, на фикцию, фактически. Понимаете? Вот такая вот штука. Немало оперативных сотрудников были переориентированы на борьбу, ну, пятая колонна, внутренние враги, не знаю, как они по-разному там называют. Слово пятая колонна, кстати, не помню, Путин употреблял ли, он употреблял слово национального предателя.
Ну и пятая колонна он тоже употреблял такую терминологию.
Вот, действительно, это перераспределение произошло. А одновременно вот с разгромом ИГИЛ в Афганистане, и когда там пришло к власти фундаменталистское правительство, которое всех подавило вокруг себя, я имею в виду талибов, да, и так далее. Вроде бы как все стали успокаиваться, террористическая угроза стала как-то отходить на задний план. И мы уже позабыли, что совсем недавно там, при том же президенте Путине, у нас самолеты взрывались в воздухе, у нас взорвалось метро и много чего еще было. Мы страна непрекращающих террористических актов на самом деле. И все вроде как-то уже стали это забывать. И вот я смотрю, в практике спецслужбы тоже как бы наступило некое расслабление по этому поводу. Хотя мы ближе к террористам, чем Европа. Территориально. Вот это точно. Я имею в виду к исламским террористам. Да? У нас нет ультраправых террористов. Ну, почти нет. Те, которые думают. Они очень слабые, их организации. Вот такая вот история. Да. Действительно, спецслужбы, значительная часть их внимания, ресурсов, техники, личного состава была отвлечена на негодные цели. Не то, что на негодные цели, но на другие объекты. Произошла еще одна вещь. Началась специальная военная операция. Так мы ее должны называть, сидя в Москве. Главное управление разведки начало борьбу Украины, я имею в виду, и службы безопасности Украины. Начали борьбу с российским государством, с армией российской, в глубоком тылу, так, как им положено. Здесь начали искать агентуру или засылать агентуру сюда вместе с беженцами, организовывать какие-то группы, давать поручения. Начались эти вот массовые акты саботажа, которые мы видим. Все силы украинских спецслужб направлены на эту борьбу. Не на террористов и не на внутреннюю оппозицию, а прямо вот конкретно на противника, да, с которым ты воюешь. То есть у них сил хватает. Здесь, ну, по крайней мере, проехало это минимум столько, а может быть, их столько сейчас и есть. Около 3 миллионов украинцев. Ну, я вот всегда говорю, что это бездонная кастрюля, из которой можно черпать агентуру вот сколько угодно на самом деле. Потому что людей, находящихся в зависимости от оперативного сотрудника в Киеве, невероятное количество. Вот вы здесь, а ваша престарелая мама или ваш больной брат находится, предположим, в Хмельницком где-нибудь и так далее. Это уже инструмент давления на вас. Вот. Или, предположим, там никто не знает, а у вас погиб близкий родственник при российской бомбардировке. И у вас есть мотив для личной мести и так далее. Ну, вы уехали в Россию по обстоятельствам. То есть таких людей огромное количество. Вот на все на это, когда пошли акты диверсии по всей России, да, сколько разговоров было о том, что беспилотники-то наводят, скорее всего, откуда-то рядом, сблизи, не из Украины, а кто-то здесь сидит, вполне возможно, да, или, допустим, даже их собирает здесь из подручных средств, там, каких-то деталей конструктора этого военного лего. Хотите вы, не хотите, но огромная часть своего оперативного состава переориентируется на борьбу с этим подпольем, которое образовалось в России. А это еще огромная часть людей. То есть вы не всесильны, Какой бы бюджет ни был у спецслужб, а личный состав все квалифицированные достаточно люди, умеющие работать, да, их тоже не бесконечно, их нельзя вербовать ради студентов и сразу давать им поручения какие-то. Их учить надо, натаскивать. Они должны пройти под кураторством наиболее старших товарищей на какой-то период, начальный хотя бы. Вот. И получается, что у вас и на внутреннюю оппозицию силы отвлекается, а огромные силы отвлекаются на борьбу с непосредственно настоящим противником, украинскими спецслужбами. И уж сколько там осталось, вот вы отвалили. Вот такая ситуация.
Давайте перейдем к последнему циклу вопросов, связанные с уже действиями сотрудников после террористического акта, связанные с теми пытками и теми, ну, довольно жестокими действиями, которые они использовали в адрес террористов. И отрезание уха, и избиение, mm-hmm. и пытка током и так далее. Вообще, начнем с того, откуда, с вашей точки зрения, вы изучали этот вопрос, взялись эти видео, эти фотографии, есть какие-то версии, откуда это могло вообще появиться?
Нет, видео — это непосредственно участники. Это ясно. Mm-hmm. Они сами себе снимали, сами хвастались и отправляли там близким своим. Вот, а близкие у них оказались среди русских фашистов или нацистов, как их называть, не знаю правильно. Короче, ультраправых. А пара человек из них так точно нацисты, прям так и надо говорить. Вот. И они уже их начали тиражировать. Ну, это был процесс мгновенный практически. Поэтому уже через сутки было уже непонятно, кто кого тиражирует. Уже государственные средства массовой информации включились там, и все. Генезис этого явления таков. Представьте себе, что происходит какой-то террористический акт или серьезно какое-то преступление с участием многих участников. Преступление очень опасное, которое чревато гибелью большого количества людей, ну, и так далее. В этот момент вам попадает в руки один или два там, человека, кто-то из участников этого действа со стороны противника. Вот в руки конкретно группа захвата, группа антитеррора. Но вы не знаете, теракт закончился или только начало сериала. Вы не знаете, эта группа, разведывательная группа, которая зашла на нашу территорию, она одна? Или еще по бокам есть две. Или, может быть, здесь где-то рядом есть схроны с оружием, и то, что вы сейчас на них видите, там, оружие, это ерунда. На самом деле, главное, оружие впереди, там, где-то в другом месте сложно. То есть много есть вещей, которые необходимо узнать прямо по ходу спецоперации. Прямо вот сейчас, непосредственно. Не откладывайте так, на следствие, на суд, на потом, для того, чтобы купировать результат прямо в процессе этого противоборства, вооруженной борьбы. Поэтому, ну, с очень давних времен в разных спецслужбах немножко по-разному все это регламентируется. В общем-то, вот, проводится этот вот первичный допрос, который проходит под очень жестким давлением. Это принуждение, это обязательно не принуждение, а
давление.
Да, мощнейшее давление. Да. Оно описано, кстати говоря, вот в знаменитом романе «В августе 44-го». Там весь роман к этому подводит, потому что вторую часть называется «Момент истины». И в конце наступает этот момент истины, да, где от преступников пытаются получить ответы на самые главные вопросы прямо вот сейчас, которые необходимы. Вот прямо сейчас. Там есть ли сообщники, куда они едут, там, предположим, какая связь у тебя со штабом, чтобы я мог послушать, там, что они говорят. Или есть ли какие-то следующие этапы в вашем плане? Может быть, вы не все еще сделали, может, надо. И вот, чтобы пресечь эти следующие этапы, взять помощников и так далее, то есть обрубить, предположим, развивающийся по плану теракт где-то на середине, и применяется вот это давление, и так далее. Вы, когда получаете показания под давлением, тоже не уверены, правда оно или неправда, то, что он вам рассказывает. Может быть, все вранье. Ну, перепроверять надо. Поэтому там ключевые вопросы задаются. Это количество участников, там, может быть, ну, заказчик, кто на той стороне, связь поддерживает и так далее. Какие-то важные очень вещи. Не мелочи, которые потом устанавливают, доустанавливают следствие и так далее. Оно и не проводится. Этот допрос и не проводится как часть следствия, ведущего к суду. Угу. И только потом уже, если эти показания подтверждаются в процессе вашей работы, вы эти показания делаете частью судебного процесса. То есть оперативные сотрудники перепроверяют, следователи закрепляют эти показания показаниями других участников, объективными какими-то уликами. Да? Все это подшивается, и тогда можно передавать дело в суд. Если не подтвердилось, значит, не подтвердилось. Никогда в таких обстоятельствах вы не должны это все публиковать. То есть выносить на всеобщее обозрение. Ну, с точки зрения практики спецслужб. Угу. То есть, если вы об этом рассказали, что вот мы захватили вот этих, а вот их рожи, а вот их, значит, показания и так далее, то их потенциальные подельники, ну, подельники неправильно здесь слово, да, а соучастники, которые где-то сейчас в других местах сидят, наблюдают, получат какую-то информацию от вас, уже они физически услышат, что говорят захваченные им их там, коллеги. Если человек соврал тебе вот, в ходе такого проекта, а ты это вранье по телевизору показал, ну или в Ютьюбе, да, на все это, то кто-то, сидя в баре, увидит это, тот, кому, предположим, там назначена где-то встреча, или кто-то ждет тебя там на границе, кто-то поймет, что это вранье, и поймет, какую легенду человек придумал или линию поведения для этого самого. Уже большое дело. Поэтому нельзя категорически рассказывать о том, какую информацию ты получил вот на этом начальном этапе. Хотя ты допросом не назовешь, да? Это вынуждение. Там применяются методы, которые шоковые такие.
Но вот
они ставят человека в условия, когда он соврать не может, он путается, боится иногда, и вред просто так, лишь бы отвязались.
Но вот эти методы, которые они используют, отрезание уха, подключение током, это стандартные методы?
Это методы, на мой взгляд, как я понимаю, продиктованы еще отчасти и психической отклонением, ну, девиацией, профессиональной девиацией участников. Да? Людей, которые любят насилие, и они совсем не против пыток, да, в этих самых правоохранительных органах, они встречаются, и не так уж редко. Я сам наблюдал человека, который любил убивать. Вот. Поэтому и их желание вынести все это в паблик, похвастаться, показать, вот оно как раз-таки и подтверждает эту мою мысль о том, что это не просто люди, не просто оперативные сотрудники, оперативные сотрудники, отягощенные комплексами определенными. В результате все это выплеснулось в паблик. Сами методы тоже не совсем не те, которые необходимо в этот момент здесь вот устраивать. Понимаете? Вот в этом проблема. А так вы еще и показываете всем в дальнейшем для будущего суда, что все эти показания получены под давлением. И это, естественно, инструмент сопротивления, которые соорудят потом адвокаты.
Uh-huh. А вот хотел вас спросить про, так как вы и сами встречали подобных людей с такими же, я не знаю, психическими расстройствами, я не знаю, как по-другому это даже сформулировать.
Не обязательно расстройство. Это может быть врожденное.
А, может быть врожденное, да. Просто хотел узнать, как вообще в армии, в силовых структурах к такому поведению относятся?
Ну, смотрите, по рассказам очень опытных людей, военачальников, имеющих там опыт войсковождения, допустим, там первая, вторая чеченская, Афганистан, которые сейчас дослужились до генеральских звезд и погон, раз, когда вот с ними разговариваешь, они описывают, вот когда я задаю такие вопросы, практически одно и то же, один и тот же вывод. Когда начинается мародерство, и планка допустимого падает до предела, этот процесс распространяется в части, ну, в подразделении, в течение полусуток-суток. То есть суток, много двух суток, достаточно для того, чтобы твое подразделение превратилось в банду. Mm-hmm. Но что такое банда? Это банда, которая вырабатывает, это коллектив, который вырабатывает свои собственные нормативы, отношения к боевой задаче и так далее. То есть неподчиняющаяся группа. То есть люди, которые эти процессы доводят до предела, полностью
теряет контроль.
Полностью отменяют воинскую дисциплину. Mm. А воинская дисциплина — это основа, на которой держатся боевые действия. И все. И в том числе и в группах антитеррора. Нельзя этого делать. Если ты первый раз тебе разрешили это, второй раз ты это сделаешь нормой, основой, а потом ты больше ничем другим заниматься не будешь. И это категорически недопустимые вещи. С точки зрения сугубо профессиональной. Не потому, что там тебе нравится или не нравится. Командиры должны вычислять людей с такими отклонениями и потихонечку их переводить на другие должности. Там, кладовщик, еще кто-нибудь. Да? Не обязательно человеку карьеру пресекать его. Но переводить его на такие должности, которые не связаны с такой работой.
Последний вопрос. Какие последствия вы видите вообще всего? И что касается самого теракта, и то, как ловили этих боевиков, и то, как их пытали. Вот если кратко какой-то вывод сделать, какие последствия вы видите в дальнейшем для вообще для России?
Ну, мы сейчас не обсуждали, какие последствия вот эта эпопея с видео имела для общества. Может быть, даже сейчас это не до конца понятно. Кто это? Может быть, сейчас это и не до конца понятно. То, что такие действия вынесли в паблик и преподнесли их с подачи политиков, в первую очередь, как норму, как какую-то вещь, которая вот является аналогом справедливости, когда у вас пытка в эфире является справедливым воздаянием, понимаете? Не суд, не следствие, а расстрел на месте. Вот что является, так сказать, главным достижением, так сказать, для людей, которые жаждут немедленной справедливости. Прямо сейчас. Вчера был теракт, сегодня необходимо наказать и так наказать, чтобы прямо вот, я не знаю, все. Если бы сказали, повесить на Красной площади. Да, повесить на Красной площади. Вот так скажут. Вот это очень опасная вещь. И даже не в стиле деятельности специальных служб я вижу опасность. А там все-таки можно регулировать просто приказами все это. Обновлением личного состава можно действовать, да? Сменой командования. А вот в обществе, если ему дать понять, что вот это и есть справедливость, вот такая, да, могут наступить очень тяжелые последствия. Ну, вплоть до того, что будут там, голосовать за самых ультраправых на выборах, или, предположим, резко возникнет, поднимется авторитет организаций и персонажей публичных, в том числе политиков, которые будут настаивать вот на таком стиле поведения, на такой норме новой. Но это что-то новое. Она начала впервые ее вводить Пригожин. Когда продемонстрировал кувалду, вот это все, да, что в этом можно и нужно, только с предателями. Вот только с предателями, ведь это отдельно, так сказать. Тогда. И политики немедленно включились в эту игру. Да-да-да, вот она, настоящая справедливость, казнь на месте. Потом выясняется, что граница между предателями и непредателями, она какая-то зыбкая. И вот в эту группу предателей, людей вообще, которым нужно кувалдой голову размажить, затягиваются все больше и больше людей, которые то ли совершили преступление, то ли не совершили преступление, а у них были такие обстоятельства, которые, ну, короче говоря, как всегда, жизнь многообразна, и невозможно прописать преступление так, чтобы одно без судебного рассмотрения, так, чтобы ты мог на месте решить, что этот человек достоин вот такой казни. Только через суд. Только через суд, больше никак по-другому. А если ты вводишь экзекуцию на месте, у тебя остается минимальное время для того, чтобы принять решение. Без погружения в детали, там, может, у него там, в этот момент просто он там, с ума сошел. Он принимал какие-то лекарства, а лекарств не было, еще что-нибудь, что угодно может быть. И вот, да, действительно, в обществе такие настроения могут утвердиться, особенно если их подпитывать через пропаганду, телевидение. А по телевидению сделало свою работу здесь, четко совершенно, через крупные средства массовой информации, такие как вот Russia Today и подчиненные Маргарита Симоняна и она сама, утвердили это новую справедливость, назовем ее так. Вот эти последствия гораздо хуже, чем в армии. Есть такое выражение «сыск вечен», о том, что политический надзор за населением, если в нем вырабатываются какие-то экстремистские тенденции и появляется организация террористическая, он неизбежен, действительно есть ведомства по охране Конституции, ФРГ, там, так далее. Во всех странах мира существуют такие организации. И вот говорят, сыск вечен. Так далее. Сыск, то он вечен. Но только личный состав твой у сыска меняется за одну ночь. Приказ подписал, все. Были вот такие люди, через два дня на этих же местах сидят совершенно другие. Молодые студенты с юридическим образованием, и которые, так сказать, горят глаза, что они будут людей теперь спасать, а не убивать. Понимаешь? Все. Поэтому все эти разговоры о том, что сыск вечен, они всегда как бы так сзади подразумевают, что не только сыск вечен, но и пытки вечны, но и наша методика вечна, и так далее. Понимаешь? Вот в чем все дело. Поэтому, когда меняется государство, ну, так как произошло в Чили, в Испании, например, и так далее, поменялся личный состав сыска, и все пришло к европейской норме. Вот так будет, я так думаю, и на Украине со временем. Вот, я так думаю, что в конце концов так случится и в России.
Это был Валерий Шаргаев, обозреватель «Новой газеты». Все тексты читайте на сайтах «Новой газеты» и в наших телеграм-каналах. Все ссылки будут в описании. Для вас это интервью брал Василий Полонский. Пишите ваши комментарии, мы на все ответим.